Поместье уже навещают медведи и кабарга. Тайга начала поглощать понемногу все, что было у нее отвоевано неустанным трудом, случайной жизнью, теплившейся тут 40 лет. Октябрь 1985 год. Одиссея Агафьи. Вернувшись из Абаканской тайги, я сразу написал Шорию Анисиму Николаевичу Тропину, родственнику Лыковых. Написал так: «Если вы, Анисим Никонович, приглашали Лыковых на житье сердечно, а не вежливости ради, то подтвердите свое приглашение. Будет ясно, что делать в случае, если кто-то в таежной избе окажется в одиночестве». Я ожидал ответа из Шури, как вдруг позвонили из Абакана. Агафья улетела к родне. Старик остался один. Никаких подробностей к этой новости не сообщалось, но я догадался, поехала в гости. Через неделю целая пачка писем подтвердила это предположение. О чрезвычайном событии писал Тропин Анисим Никонович, писал Ерофей, писал летчик из поселка Таштып Владимир Иванович Абрамов и абазинский фотограф Николай Петрович Пролецкий. И вот какая прояснилась картина. Анисим Никонович, получив мое письмо, созвал родню, и было решено, не мешкая, ехать к Лыковым, уговаривать их перебраться к единоверцам. В поездку снарядили троих, в их числе поехал и сам Анисим. Посольство к Лыковым добралось за сутки. Выслушав родственников, Карп Осипович, как и в первый приезд их, твердо сказал: «Нет, в миру нам не можно». Но в этот раз единство между дочерью и отцом дало трещину. Агафья проявила приглашение интерес. Судя по письму Анисима Никоновича, возникли в таежной избе дебаты, не утихавшие целую ночь. Дело дошло до большого. Что стоит за словами письма, можно только догадывать. Упрекала родня старика, приводила веские доводы, убедительные для Агафьи и неприемлемые для старика. «Дядя, — пишет Анисим, — вдруг натурально волком завыл. Мы переглянулись. Что с ним?» «А это у него теперь часто бывает, — сказала Агафья. Рассудок Карп Осипович, однако, не потерял. На предложенный компромисс, ну, пусть Агафья поедет к нам погостить, он наложил вето. А как поедет? На самолете? На самолет благословение не даю». Родительское благословление для Агафьи было делом серьезным, и она тихо стала просить отца отпустить ее хотя бы на недельку, на две. Отец стоял на своем. Но Агафья на это... Ночью лишь немного вздремнули. В купе, узнав, кто в нем едет, набились люди. Агафья не оробела, стала даже шутить. И приехали пассажиры в Новокузнецк. 3 часа ждали другого поезда. Было время посмотреть город. Показали мы ей улицы с большими домами, трамваи, троллейбусы. Свозили на площадь поглядеть новогоднюю елку. Смотрела на все молчком, но чувствовал я, волнуется. Вздыхала. А то скажет: дивно. До поселка после поезда ехали в автомобиле, потом на санях. Месяц жила таежница у родни. Ее оказалось много. Тетка, сестра матери, двоюродные сестры, племянники, свояк Карпа Осиповича. Все, конечно, хотели видеть и обласкать Агафью. Наперебой звали в гости. Тут Агафья узнала и баню, и чистую постель, и еду, от которой не могла отказаться. Были слезы и шутки, и посмеялись вдоволь. Агафья в этом была зачинщица. Подлечили ее деревенскими средствами, побаловали всякими лакомствами, шили ей подходящую одежонку. Месяц гостила Агафья в миру. 21 декабря приехала в поселок, а 25 января уезжала. На этот раз в поезде поспала. Утром все глядела в окно. Говорю ей: как телевизор окно-то? Эдак! И засмеялась от того, что в самом деле похоже. В Абазе, прежде чем ехать с вокзала на аэродром, Николай Петрович Пролецкий предложил Агафье с роднёй прокатиться по городу на его «Жигулях». Заехали в универмаг. Интересно было посмотреть, как отнесется Агафья к обилию всего нужного и не очень нужного в человеческой жизни. Глядела на все с любопытством, но не растеряна. Подивилась обилию материи, одежды, обувки. Но дольше всего задержалась у полок, где стояли кастрюли, чугунки, сковородки. Указал на самовар. А это все. Я предложил ей выбрать что-нибудь нужное для хозяйства. Выбрала оцинкованный таз. Оказывается, освещать иконы. В большом магазинном зеркале Агафья увидела себя с тазом, родню и меня. Почему-то отражение всей нашей компании Агафью развеселило. Она притопнула перед зеркалом ногой в валенке, поправила платок, переложила из руки в руку таз. С тазом под мышкой, перекрестившись, забиралась она в самолет. По случайности я и обратно вез необычную пассажирку, пишет летчик Абрамов. Опять за ней наблюдал. И, должен признаться, был озадачен. На самолете летит, но веселое спокойствие на лице. Поглядывает в иллюминатор, как будто тысячу раз летала. Занята больше купленным тазом. Родственники до порога таежного дома проводили путешественницу. Карп Осипович обрадованно забегал, увидев нас. Попытались еще один раз его агитировать. «Нет», — твердо сказал, — «умирать буду тут». А Агафья при сих словах утерла слезу. Далее Анисим Никонович пишет, что 5 лет ничего не ловившие ямы как раз в канун возвращения Агафьи прихватили большого морала. Ерофей, навещавший Карпа Осиповича, пока Агафья совершала свою одиссею, пишет: «Старик один тосковал люто. Когда я пришел, бросился на плечи и заплакал. Один, совсем один». Ерофею пришлось тащить до избенки от самолета громадный мешок подарков, собранный для Агафьи родней. И, конечно, любознательный Ерофей сразу же принялся, как он пишет, интервьюировать путешественницу. У нее, как у первоклашки, появилось множество новых слов. Говорит, их смешно, не всегда к месту. Что больше всего ее поразило? Не самолет, поезд и лошадь. Рассказывает, как качался вагон, какие лавки в нем для спанья, как было тепло и чисто, что в окно видела. И с полным восторгом, как ехала на коне, как скрипел под полозьями снег, как мальчишки возле дороги на лыжах катались, как держал на руках годовалую девочку, дочку племянницы. В городе больше всего удивило ее многолюдие. Людей-то, как комаров. Сколько ж картошки надо на всех. Очень довольна поездкой. С отцом отношения напряженные. Старик сердит, что не послушалась, а она, чувствуется, с радостью осталась бы у родни. В очередной приход Ерофей застал старика и Агафью больными. Крепко простыли. К письму Ерофея приложен листок с печатным старославянскими буквами. Болела крепко, но поднялась, а тятя в лёжке. Спаси Бог за батарейки, за красные нитки, за крупу и очки. А далее несколько слов о гостевании у родни. Месяц жила покойно и хорошо. Потом приходили еще письма от Ерофея. Он часто в минувшую зиму наведывался в тупик. Простуда Агафьи и старика очень его беспокоила. Носил им всякие травы, заставлял парить ноги. Едой бы их поддержать. Да ведь по-прежнему ничего не берут, кроме круп. Но хорошей поддержкой оказалось мясо оленя. Ловушка, молчавшая несколько лет, сработала в нужное время. Мясо разделано хорошо и спрятано на лабазе. Одно спасение – медведь его может разнюхать. Двое людей – ученый, селекционер и огородник из Подмосковья – атаковали меня письмами с просьбой заполучить на семена лыковской картошки. Ерофей, извещенный об этом, рассказал Агафье, в чем дело. И она тщательно одну к одной отобрала картофелины для посылки, подробно рассказала, как садят картошку, как сохраняют на семена, как сушат. Поездку Агафьи к родне в поселке вспоминают как большое событие. Анисим Никонович Тропин, извиняясь за дырявую память, шлет письмо, где сообщает подробности родственных разговоров с Агафьей и ее восприятие мирской жизни. «Забыл сказать вам, доила корову. Об этом животном она слышала много от матери и в первый же день захотела поглядеть на корову. Походила, погладила, поохотилась подоить. Коровы нового человека хорошо чуют и не всегда принимают, а тут, глядим, ничего, стоит. Пили свежее молоко с белым хлебом. Агафья хвалила, однако сказала, что козья покрепче». Далее Анисим Никонович пишет: «Вся родня принимала Агафью как близкого человека и готова в любое время ее приютить». Март 1986 год. Письма, которые я получаю от Агафьи, всегда кончаются одинаково. «Василий Михайлович, милости просим к нам в таежный тупик». Этой осенью по разным причинам я не собирался быть в тупике. Заставили письма и звонки читателей, комсомолки. За громадами разных очень больших событий люди не позабыли таежных аборигенов, попавших в жизненную ловушку. Как они там? Этим вопросом кончались все письма. Решение опять навестить Лыковых определилось письмом Агафьи. На этот раз она не приглашала, она просила приехать. Попутного вертолета не оказалось, и от поселка геологов, максимально облегчив рюкзаки, мы двинулись пешком вдоль Абакана. Река, обмелевшая к осени, позволяла спрямлять дорогу. Переходили течение вброд. День был славный. Тайга звенела погожей желтизной берез, темнела кедрачами и ельником, красными пятнами в желто-зеленом каньоне выделялись рябины, и все это было накрыто пронзительно-голубым небом. За 6 лет от поселка геологов вверх по реке натоптали тропу. Как раз посередине пути 2 года назад Агафья соорудила лабаз. Нечто вроде избушки на курьих ножках. Не женская эта работа, проделана мастерски. Сооружение на 2 усеченных кедрах прочное, с лесенкой наверх. Там, под крышей, можно спрятаться от дождя и от зимней сырости. Под бок можно положить набитый мелким еловым лапником матрас. Тут же свернуто старое одеяльце. На суку мешочек с крупой. В условном месте спрятаны спички. На этой станции Агафья отдыхает, когда приходит к геологам, варит картошку или смородиновый чай. Но главное назначение базы – укрыть на тропке тех, кто на ней оказался бы в непогоду. А поскольку частый и всепогодный ходок сюда и Ерофей, то им в основном и обжит этот малый таежный станок. «Будем пить чай», – говорит Ерофей, заводя костерок под повешенным котелком. Нас трое. Рядом с Ерофеем у костра сидит красноярский врач Игорь Павлович Назаров. Он навещает Лыковых с 1980 года. Первой просьбой Агафьи к доктору было полечить руку. Парафиновые прогревания и растерки мазями уменьшили боли. Авторитет доктора из Красноярска сразу же вырос. Еще больше он укрепился, когда Игорь Павлович не посоветовал есть много калины, понижая давление. «Послушались», — говорила Агафья, — «и сразу окрепли». А этим летом Агафья прибежала к геологам. «Нельзя ли как-нибудь сообщить Игорю Павловичу? Тятенька порушил ногу, не ходит». Игорь Павлович был в отпуску и смог в течение суток добраться сюда с травматологом. Упав с лежанки, старик повредил коленный сустав. На медицинском языке травму называют мениском. Старик не мог двигаться и ходил под себя. Приехавших встретили с надеждой: «Если можете, помогите». Врачи положили гипс, наказав Агафье: «Если к 10 сентября не появимся, снимешь сама». Ерофею тоже было что рассказать. В феврале летчики сообщили геологам, что-то у Лыковых ни дымка, ни следов. Ерофей немедля собрался. Агафью и старика нашел он на заиндевевших постелях. У обоих не было сил подняться. Оказалось, неделю назад Карп Осипович сонный толкнул ногой дверь. В жарко натопленную избу ворвался таежный холод и прихватил спящих. Опоздая я на день-другой, в этой таежной истории была бы поставлена точка. Ерофей почти силой заставил хворых подняться, погреть ноги в воде с горчицей, натер редьки, отварил припасенную с лета крапиву, пихтовых веток и можжевельника. Помаленьку, с помогой Ерофея, выбрались из беды, написала мне в марте Агафья. К избушке Лыковых по склону мы поднялись, когда на солнце горели только верхушки сопок. По-летнему зеленел огород. Кошка пулей шмыгнула в кусты за сараем. Жалобный голос козы. Дверь в избу приоткрыта. «Принимайте гостей!» — по обыкновению громко заявил о себе Ерофей. При свете, сочившемся в два оконца, увидели мы сначала Агафью, а потом вскочившего на лежанке Карпа Осиповича. Оба в воскресный день отсыпались. Агафья радостно и растерянно улыбалась. Старик с просонья не сразу узнал пришедших. Конечно, первым объектом внимания стала больная нога. Гипса на ней не было. В условный день Агафья, орудуя ножницами и ножом, все удалила. К удивлению Игоря Павловича, старик, хотя и с палочкой, но довольно свободно прошел по избе. Мне он красочно объяснил, как выглядела нога в гипсе и как он прыгал почти 6 недель. Молодцом, молодцом, у иных спортсменов дольше не заживает. Старик, приложив ладонь к уху, полюбопытствовал, кто такие спортсмены. Объяснение не понял, но похвалой остался доволен. На этом энергия 86-летнего человека иссякла. Наскоро отдав распоряжение Агафье насчет кедровых орехов, морковки, кваса и репы, старик со стонами лег на лежанку и сразу же захрапел. «Тятенька-то поправился», — сказала Агафья. «Псалмы помогает читать, а то ведь до чего дошел. На запад начал молиться». Квас нам Агафья разливала по кружкам из даренного кем-то кофейника с носиком. Мы догадались, посуда привезена от родни. Выезд в свет, о котором разговор впереди, что-то в Агафье неуловимо переменил. Она и раньше держалась естественно и свободно. Теперь в суждениях ее была уверенность. Речь, чуть улыбаясь, она украшала такими словами, как «жигули», «электричка», «племянники», «баня», «трактор». Она опрятней была одета. В избе уже не пахло кошачьим пометом, пол подметен, стекла в окнах протерты. Самой заметной новинкой был тут будильник. И я видел. Агафья ждала, когда мы заметим часы. Дождавшись желанной минуты, она показала, как виртуозно владеет столь удивительным механизмом. Вечером у костра состоялся обмен новостями прожитого года. О болезнях Агафья говорила с грустной улыбкой. «С белым светом-то попрощалась, лежала холодная. Кошки от меня ушли, всегда со мной спали, а тут ушли к тяте. Ну, думаю, без нас козлуха застынет, кошки застынут. Ну, Бог послал Ерофея. А как кошки опять стали приходить спать, я подумала, поправляюсь». Козлуха живет теперь в загончике одиноко. Козла зарезали. Карпу Осиповичу на питание, когда Агафья в декабре уезжала к родне. Козлуха пристальней сейчас интересуется здешний медведь. У избы наверху медведь разворотил лабаз, привлеченный, как видно, запахом остатков вяленого мяса. Порвал медведь в клочья и пытался жевать висевшую на жердях кожу морала. И стал примиряться к козе. «Пришлось 2 выстрела дать», — сказала Агафья, сводив нас на место под кедром, где зверь объявился. Большая куча помета свидетельствовала. 2 выстрела произвели должное впечатление. «А может, зарезать козу-то? Молока нет, чего ж кормить зря», — сказал Ерофей. «Жалко, привыкла, да и навоз огороду». Сообща решили, пусть коза поживет, благо сено заготовлено вдоволь. А если уж выйдет большая нужда с едой, тогда по неволе, сказала Агафья, как о деле уже обдуманном и решенном. Меньше стало в избе и кошек. Проблему Агафья догадалась разрешить просто. Повзрослевших котят и одну из рожениц отнесла, подарила геологам. Сейчас там, в поселке, кося глазами на собак, бегают несколько шустрых, малорослых созданий серого цвета. С приходом Агафьи они бросаются к ней и преданно лижут руки. И это при том, что одна из кошек научилась у Лыковых есть сырую картошку. Говоря о напастях этого года, рассказала Агафья о том, как чуть не умерли от грибов. Всего-то по одному съели. Грибами оказались опята. Их раньше варили. Теперь же, при соленом богатстве, Агафья решила их засолить. Но прежде же надо сварить. Это же опята. Да теперь будем знать. Два морала, зимой попавшие в ловчие ямы, оказались хорошим подспорьем козлятины. Вообще седой проблемы здесь нет. Хлеб пекут уже не картофельный, а кислый, пшеничный, из муки, которой делятся геологи. Рыбы не стало, но богач теперь огород. И, конечно, щедра, как прежде, тайга. Правда, орехи – основной ее дар, собирать Агафьи непросто. Залезая на кедры, собрала этой осенью 6 мешков шишек. Ждет теперь ветра, тушкена. После него шишки можно будет собирать на земле. О том о сём неспешно шел разговор у костра. По моей просьбе для института картофелеведства прислала весной Агафья посылку. Теперь я мог рассказать, что картошка выросла в Подмосковье, что ученые сорт этот назвали Лыковским. Вспомнили уже третье посещение тупика лигвистами из Казани. Агафья помнит всех по имени-отчеству. Рассказала, что днем казанцы помогали полоть огород, пилили и кололи дрова, а вечером подолгу говорили. По этим словам Агафьи и по письмам Галины Павловны Слесаревой из Казани я хорошо представляю, как интересны были эти вечерние разговоры для обеих сторон. Агафья знакомилась с привезенными неизвестными ей до этого книгами на старославянском. Без затруднения читала «Слово о полку Игореве», издание 1801 года. Казанцы же добывали ценнейшие сведения. По строю речи прослеживали эволюцию языка Агафьи, появление в речи множества новых слов. «Василий Михайлович, а что там, я слыхала, случилось у Киева?» – спросила Агафья, ковыряя палочкой в костерке. Спрашивал любознательный человек, но как ему объяснить то, что всех нас, начиная с апреля, так волновало? Пришлось упростить все до образа чугунка на костре. Вот если подкладывать дров, а крышку плотно придавить камнем. «Да, эдак-то нельзя», — согласилась слушательница, до сих пор добывающая огонь кресалом. Впрочем, есть в этом деле прогресс. На печке в избе я увидел коробок спичек. Признали. Но оказалось, признали с существенными идеологическими ограничениями. Для тепла дрова в печке можно поджечь и спичками. Если ж готовить еду, то непременно кресалом. Главной громадной новостью года была тут, конечно, Одиссея Агафьи, поездка к родне. По письмам от Ерофея Агафьи, по письмам летчиков и Таштагольской родни я имел представление о путешествии, которое для Агафьи было, как написал Ерофей, почти полетом на Марс. Теперь в разговоре Агафья все уточняла и поясняла. Подтвердилось, не самолет, а поезд больше всего ее поразил. Дом на колесах. Чисто, постукивает и бежит, бежит. За окошком все плывет, мельтешится. Увидела в этой поездке Агафья городок Абазу. Увидела Новокузнецк. Людей-то сколько, труп сколько. Увидела Таштагол, ехала потом в «Жигулях» и в «Санях». Месяц прожила она в поселке у родственников. Карп Осипович жил в это время один. Варил козлятину и картошку. На стол у печки прибил бумажку и на ней ставил палочки. Отмечал дни, прожитые без Агафьи, рассказывал Ерофей, навещавший зимой старика. Встретил дочь он упреками. На это Агафья ответила, назвав впервые родителя не тятенька, а отцом. «Будешь так меня пенять, уйду в сопки. А с тебя добрые люди спросят. У Ерофея на Буровой была затычка, и он долго не мог у Лыковых задержаться. Я тоже спешил, хотелось побывать в Таштаголе, познакомиться с родственниками, понять, насколько приемлемым был бы возможный приют для Агафьи. Утром, разбуженные будильником, мы поели горячей картошки и стали укладывать рюкзаки. Карп Осипович попрощался с нами, сидя с палочкой на лежанке. Агафья по обыкновению пошла проводить. Уже под горой у реки присели на камушки. Агафья вынула из-за пазухи украдкой написанное письмецо родственникам. «Кланяйтесь всем! Скажите, к зиме приготовились!» Всю дорогу к родне я пытался глядеть на мир глазами Агафьи. Самолет, поезд, люди в поезде, придорожные селы, толчея на вокзале в Новокузнецке, пересадка на электричку в Таштагол, езда в газике до глухого поселка в тайге. Поселок Келинск мне очень понравился. Все было, как описала Агафья. Живут в домах добрых, хлеб едят добрый. В каждом дворе, как выяснилось, есть непременно лошадь, корова, а то и две. По зеленым улицам ходили овцы, индюки, гуси, ребятишки у пруда удили рыбу. Всюду, на взгорках, на полянках, возле тайги стояли стажки погожего сена. Пахучий деревенский дымок селился в ложбине над речкой. Много было тут бородатых людей, старых и молодых, и, как выяснилось, почти все приходились Агафье родней. Тут живы еще три старушки, сестры умершей матери Агафьи. Всего их было 8 сестер. Большое число у Агафьи тут двоюродных сестер и братьев, и едва ли не половина всей молодой поросли Келинска приходится ей племянниками. Давнишнее село староверов. И не знаю, сколь крепко тут дело с религией, в быту же порядок и соблюдение традиций. Тут в бородах были молодые, очень похожие на московских кинорежиссеров ребята, правда, какие-то тихие. Присматриваясь, как повести себя в староверческом стане, я довольно скоро выяснил. Бородач Анисим Никонович Тропин, с которым я вел переписку и который 2 раза посетил Лыковых, прошел войну в войсках Рокоссовского. Его сын Трофим, пришедший на встречу с 2 ребятишками за руку, служил недавно в десантских войсках, а зять Александр в танковых. Старики сейчас копаются в земле, молодежь моет золото, работают механиками, бульдозеристами, электриками. Я попросил свозить меня к драге, и минут через 20 тряской дороги увидел громадное сооружение, походившее на застрявшего в луже слона. Молодые бородачи посвятили гостя в тайны добычи крупинок золота из перемешанных с глиной камней. Александр показал, как работают на бульдозере, запружая для драги таежный ключ. А потом мы сидели в доме Анисима Никоновича и говорили о том, о сём, в том числе о клубе и школе в поселке, об урожае картофеля и орехов, о Чернобыле, о землетрясении в Кишиневе, о пчеловодстве, о необычном большом в этом году урожае калины. Ну, конечно, главной темой было гостевание тут Агафьи. Агаша зовут ее тетки. Я понял, главное, Агафье было тут хорошо. И если бы ей пришлось покинуть родовое таежное место, жизненное прибежище для нее есть. Листая блокнот, отмечаю пометками о просьбах. Анисим Никонович просит о фотографиях с внуками. Сын его Тимофей просит добыть лекарства. Прыгал с парашютом, повредил позвоночник. И скромная просьба Агафьи. Батарейки к фонарику. Чугунок небольшого размера и ножик складень. Октябрь 1986 год. Новоселье. В мае я получил письмо с новостями из тупика. Как обычно, письмо начиналось низким поклоном и пожеланием доброго здоровья и душевного спасения. Новостью было то, что письмо отправлялось с оказией с нового места. Переселились и обживаемся помаленьку. Всю зиму было много хлопот и трудов. Милости просим на новоселье. Пришедшее следом письмо Ерофея кое-что объясняло. Осенью Лыковы неожиданно заговорили о переселении. Долго обсуждали, куда. Остановились на старом родовом месте. Откуда ушли они, затаившись в горах в 1945 году? Это в 10 километрах от хижины кверху по Абакану. Сейчас они шлют вам привет и очень ждут в гости, потому что нуждаются в помощи. Будете готовить гостинцы, помните главное – овсянка, свечи, батарейки для фонаря. Вертолет может сесть на косе в 200 метрах от их жилища. Начало этого лета в горной лесной Хакасии было дождливым, а в июле разом установилась жаркая и сухая погода. Появилась в лесах пожароопасность. Вертолет, на который я пристроился, патрулировал над обширным районом Верхнего Абакана. Начальник лесной противопожарной службы Викентий Алексеевич Исаковский, знающий в этих местах каждую гору и каждый распадок с белой ниткой речушки, не видя снизу дымов, прильнул к окошку, искал для меня объекты съемки. Объектами этими были медведи. Опоздавшее лето только теперь вывело зверя из-под полога леса на горные травы. Медведи паслись на пестревших красным и белым цветом лугах. Услышав шум вертолета, они задирали головы и прыжками с оглядкой увязали в траве, бежали к кромке редкого кедрача. Сигналом летчик предупредил: приближаемся к Хиринату, речке, впадающей в Абакан. Где-то вблизи от устья должна быть избушка справивших новоселье. Проносимся в узком ущелье над чешуйчатой лентой воды. Первозданная дикость природы. Никакого следа человека. «Направо, направо, смотрите!» Мелькнули на крутом склоне горы борозды огорода, и вот уже вертолет прицелился сесть на каменистую косу около речки. Винты машины еще крутились, когда из-под полога леса выкатились две фигуры. Спешат к машине. Ветер пузырит на них одежонку. У старика сбила шляпу. Прижав нас ветром, вертолет косо уходит в ущелье. Гул мотора сменяется шумом быстро текущей речки. На том берегу неделю назад объявился медведь. Стоит, с любопытством меня разглядывает. По ведерку торкнуло, убежал. На Агафье неизменный черный платок, такого же цвета платья, поверх него синее с белым горошком, подобие сарафана. Карп Осипович, несмотря на жару, в валенках, в зеленой байковой рубахе с рисунком красных грибков. Из такой материи шьют рубашонки детям. «Милости просим, милости просим!» Старик и Агафья идут впереди. За ними с мешком пшена на плечах Ерофей. Дорожка под пологом леса тянется метров 100. И вот он, населенный пункт, с двумя жильцами, неохваченными всемирной статистикой, как раз в тот день поведавший миру. Нас, людей, на земле 5 миллиардов. Избушка. Ерофей мне писал, то, что ты видел раньше, хоромы по сравнению с тем, что ты увидишь. И в самом деле, громадный Ерофей, кажется, может, поднатужившись, поднять жилище одной рукой. Избушки 2 метра на 2, не хватает разве что курьих ножек, чтобы выглядеть принадлежностью сказок. Но все реально. Синей струйкой тянется из железной трубы дымок. Знакомая коза Муська привязана рядом. В избушку мы с Ерофеем решаемся лишь заглянуть. Согнувшись, внутри поместиться могут лишь двое ее жильцов. Против двери нары Карпа Осиповича, слева – Агафьи. В правом углу – железная печка размером с маленький чемодан. Столу быть негде, его заменяет дощечка. К обеду Агафья приносит ее снаружи. Одно окошко размером с книгу. Оплывшая свеча у стекла. На бечевке над нарами полка с закопченными книгами и иконами. Кастрюлька, 2 туиска. На этой жилплощади вместе с 2 людьми обитают еще 2 кошки и громадных размеров древесные муравьи. Крошечную избушку для зимних ночлегов срубил абазанский охотник Александр Рыков, промышлявший тут белку и соболя. В дело пошли полусгнившие бревна избы. где 42 года назад жили Лыковой и где родилась Агафья. С детской непосредственностью Агафья с отцом помогает мне распаковывать картонный короб, зная, что в нем гостинцы. Все как нельзя кстати. Геркулес, предварительно вытряхнутый из коробок в мешок, иначе бы отказались, свечи и батарейки. Но восклицание радости вызвало лампочка к фонарю. Бог, видать, надоумил. У меня-то старая извелась, а без лампочки фонарь недействительный. Пока мы с Ерофеем смеемся, оценив по достоинству словцо недействительный, Агафья быстро снаряжает фонарик. Горит! Потом зажигаются два костерка. Мы варим картошку, Агафья овсянку. Приглашение попить с нами чайку отвергается. Но, пожаловавшись на недавнюю болезнь, Агафья внимательно слушает, как чаем лечат глаза. Безумолку говорит Карп Осипович. Уже не улавливая, слушают его или не слушают, старик в который раз рассказывает известную нам историю с солью. Греха не убоялись, 30 пудов не додали. А ведь община с собольками за соль платила. Истории лет 50 с лишним, но она свежа в стариковской памяти. Пообедав, садимся под кедром поговорить о самом главном. Почему и как оказались на новом месте. Решение переселиться Агафья объяснила так. Нижняя избушка на Бакане, где ютились когда-то ловившие рыбу Савин и Дмитрий, оказалась хороша для жилья только летом. Зимой житье в этом месте было не сладким. Главное, снегом заносило ручей, надо было часто откапывать и чистить к воде дорожку. При болезнях прошлого года это стало делом нелегким. Оголенное вырубкой место было зимой еще и ветрено. Дровяной сухостой вблизи перевелся, сильно истощенным оказался и огород. На все это Агафья пожаловалась еще прошлым летом. Решение «надо с места сходить» к осени вызрело окончательно. Но куда подаваться? Было три варианта. К себе, к поселку, настойчиво звали геологи. Разровняем бульдозером место для огорода, избу поставим. Да уж нет, бульдозером-то нельзя, грешно бульдозером-то, пела в ответ Агафья. Геологи не настаивали, понимали, вблизи их становище будет Лыковым беспокойно. Они появлялись тут с радостью, но погостив дня 3-4, с радостью и удалялись. К тому же в последнее время идут разговоры, дела у геологов закругляются. И значит, опустеет поселок. Уже сократилось число рабочих. Ерофей надумал податься в охотники, промышлять зверя. Второй вариант – родственники. После визита Агафьи в староверческий их поселок призывы оттуда шли постоянно. К осени прибыл даже посол, бородатый свояк Карпа Осиповича Трифилий Панфилович Орлов. Судили, рядили долго. Вспомнили давние распри, которые, как можно понять, и побудили 40-летнего тогда Карпа Лыкова удалиться от всех. Трифилий уехал ни с чем. Итог беседы с послом Карп Осипович изложил мне кратко и выразительно. «Агафью-то примут, а мне чего ж старость туда тащить? Они меня схватят, как рябчика ястреб». Агафья это все понимает. Молча подкладывает в костерок полешки и тихо вздыхает. Вариант третий оказался самым приемлемым. Заимка на реке Еринат, впадавшей в Абакан 10 километрами выше, была местом, где Лыковы, уйдя в 30-х годах от общины, жили не тайно. Жили в великих трудах, но покойно. Еще в первую встречу сказал мне старик. Позже не раз Еринат всплывал в разговорах. «Я там родилась», подчеркивала Агафья. Карп Осипович рассказывал о заимке как о месте исключительно для житья добром. На крутом склоне горы, на поросшей иван-чаем таежной гаре, поселенцы расчистили огород размером в 2 десятины. Растили картошку, репу, горох, рожь, коноплю. На речке городили заездки и добывали по осени до 70 пудов хариуса. Жили сначала в землянке, Потом срубили избу. Место это мало кому доступное, все же было известно. Раз за два останавливались у Лыковых геодезисты-топографы. Подивятся на наше житье и уйдут по делам. Так было до осени 45-го года. Со стороны присоединившейся Тувы пришел тогда к Абакану отряд, искавший в этих местах дезертиров. Кто такие? Мы, православные христиане, молимся Богу тут, в закутке. Начальник отряда, человек, как видно, не глупый, за дезертиров Лыковых не посчитал. Но самих православных христиан характер разговора, как можно предположить, сильно насторожил. И как только отряд скрылся за перевалом, Лыковы спешно начали рыть картошку. А потом в 3 недели снесли урожай, инструменты, ткацкий станок, все, что надо для жизни, на новое место, в горы, в сторону от реки. Срубили там спешно избу и стали жить в тайне. Место их прежнего обитания запечатлелось на старых подробных картах, как изба Лыковых, и служило позже путевой точкой для редких охотников, топографов и геологов. Но было это всего лишь заброшенная изба без людей. Агафье, родившейся на Ернате, к моменту переселения исполнился год. Все, что было в ту далекую теперь осень, знает она по рассказам. В рассказах этих о давнем, нетайном житье всегда было много тепла. Не один раз Агафья с братьями приходила на родовое место, оглядывала избу, зараставший березами огород. Прошлую осень, прежде чем принять решение переселиться, она пришла сюда снова. Сознанием дела помяла в ладонях землю и нашла ее плодородной. Но рос на огороде уже 40-летний лес, а изба превратилась в избушку-нору. Решению переселиться это, однако, не помешало. Ерофей писал мне в Москву в октябре. Охотился вблизи Ерената. Добрался к избушке, смотрю, у входа висит узелок, а чуть в стороне летят из ямы комья земли. Подхожу, Агафья роет погреб. Переселение Агафья хорошо продумала и спланировала. Принесла сначала топор, лопату, ножик, кастрюльку, узелок с сухарями, соль, крупу и огниво. Первой ее постройкой был лабаз, маленький сруб на 2 ногах. Высоко срубленных кедрах. Сооружение нехитрое, однако и непростое для одного человека, и обязательное для жизни в тайге, иначе разорят медведи, мыши, бурундуки. Построив лабаз, взялась Агафья за погреб, яму для картофеля и моркови. Но надо для ямы сделать еще накат. Творила крышу, все сделала. И начались челночные переходы. 10 километров тайгой. Туда 10, обратно тоже 10. Поклажи – 2 ведра картошки или крупа, сухари, посуда, одежда. 4 часа ходу в один конец. Сначала ходила так, сделался снег глубоким, встала на лыжах. Прибыв на место с поклажей, Агафья варила наскоро хлеба.